эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 июня. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси ожидают вердикта апелляционного суда по делу Бедины Иванишвили. Бывший спецпредставитель Ичкерии в Грузии Хизри Алдамов вернулся в Чечню и публично покаялся перед Кадыровым. Пост главы администрации Сухумского района де-факто Республики Абхазия впервые заняла женщина. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: столице Сирии, Дамаске, сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля были ранены 14 человек. Конституционный суд Египта объявил нелегитимным новоизбранный парламент страны. Великобритания и Иран обсуждают возможность нормализации дипломатических отношений. В столице Сирии, Дамаске, сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля были ранены 14 человек. Нанесен ущерб расположенной рядом шиитской святыне мавзолею Саида Зейнаб, внучки пророка Мухаммеда. По свидетельствам очевидцев, микроавтобус, груженный взрывчаткой, взорвался на стоянке, где находились автобусы с шиитскими паломниками. Сегодня же правозащитная организация Amnesty International обвинила сирийские войска в многочисленных убийствах мирных жителей. По словам правозащитников, чьи сотрудники, побывавшие в Сирии, собрали свидетельства о происходящем, террор становится частью политики властей. В докладе Amnesty International собрано свидетельства более чем 200 очевидцев из 23 городов и селений Сирии. По их данным, большинство погибших в этих населенных пунктах были мирными жителями, не причастными к отрядам вооруженной оппозиции. Конституционный суд Египта объявил нелегитимным новоизбранный парламент страны, в котором доминируют исламистские партии. Суд признал неконституционными некоторые положения закона о выборах, на основании которых были избраны парламентарии в одномандатных округах. Как сообщают египетские СМИ со ссылкой на источники в суде, нынешнее решение ведет к распуску парламента и возврату власти к высшему военному совету, правящему страной после свержения бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Представители исламистских партий заявили, что поскольку в стране нет постоянной конституции, действие прежнее приостановлено, то ни один государственный институт не вправе распускать парламент. Сегодня же Конституционный суд разрешил бывшему премьер-министру Ахмеду Шафику участвовать в предстоящем втором туре выборов президента Египта. Суд признал неконституционным закон, запрещающий баллотироваться на государственные посты представителям свергнутого режима Мубарака. На западе Мьянмы жертвами беспорядков на религиозной почве в последние дни стали не менее 28 человек. Свыше 50 пострадали, сообщили сегодня власти страны. Эти данные не включают 10 мусульман, убитых 3 июня их соседями-буддистами, как предполагают в отместку за изнасилование и убийство женщины, принадлежавшей к буддистской общине. В штате Рахин введено чрезвычайное положение. Сообщается о сотнях разгромленных и сожженных домов. Минувшей ночью несколько десятков человек были задержаны за нарушение режима комендантского часа.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания и Иран обсуждают возможность нормализации дипломатических отношений. Об этом сообщают информационное агентство из Кабула, где в кулуарах международной конференции прошли переговоры британского и иранского министров иностранных дел Уильяма Хейга и Али Акбара Салихи. Это первый дипломатический контакт между двумя странами на столь высоком уровне с ноября прошлого года, когда в ходе беспорядков в Тегеране было разгромлено британское посольство. После этого Лондон отозвал из Тегерана всех дипломатов и заморозил официальные контакты с иранскими властями. Президенту Израиля Шимону Пересу в среду в Вашингтоне была вручена президентская медаль свободы, высшая гражданская награда США. Выступая на церемонии, Перес говорил об угрозе, исходящей от руководства Ирана, которое, по его словам, пытается создать ядерное оружие. Награды этого года вручались в Белом доме 29 мая. Однако израильский президент тогда не смог присутствовать на церемонии. Тогда награду получили музыкант Боб Дилан и бывший госсекретарь Мэдлин Олбрайт. Медаль свободы вручается за существенный вклад в развитие общества, в безопасность и защиту национальных интересов США, а также за вклад в поддержание мира на планете. В разных городах Германии сегодня утром полиция провела около 1000 рейдов в рамках расследования дела о антигосударственном заговоре салафитских экстремистов. В 70 населенных пунктах произведены обыски в десятках зданий. По словам министра внутренних дел Ханса Петера Фридриха, он запретил одну из салафитских группировок Милоту Ибрахим и надеется, что в результате рейдов будут получены основания для закрытия двух других ассоциаций такого же толка. Радикалы-салафиты привлекают к себе внимание германских властей после серии столкновений с полицией. Верховный суд Великобритании сегодня отклонил прошение защиты Джулиана Ассанжа, основателя проекта WikiLeaks, о повторном рассмотрении апелляции на решение этого суда о выдаче Ассанжа в Швецию. В этой стране Ассанжа обвиняют в сексуальных преступлениях. Он отвергает обвинения, считая, что они имеют политическую подоплеку. Адвокаты Ассанжа настаивали на том, что при рассмотрении дела были допущены процедурные нарушения. Теперь они намерены подать жалобу в Европейский суд по правам человека. В заявлении Британского Верховного Суда отмечается, что, согласно действующим нормам, процедура экстрадиции не может быть начата раньше, чем через 2 недели. Ассанж, гражданин Австралии, был задержан в Великобритании в конце 2010 года. С тех пор продолжается разбирательство по его делу. Основатель WikiLeaks был выпущен под залог и все это время жил у одного из своих британских друзей.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кейти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Завтра Тбилисский апелляционный суд вынесет вердикт по делу Бедины Иванишвили. Его обвиняют в подкупе 100 тысяч избирателей, обязав заплатить штраф в размере около 150 миллионов лари. Адвокаты Иванишвили даже не рассчитывают на то, что суд удовлетворит их жалобу. Тему продолжит Олеся Вартаня.
Представители контрольной палаты явили в зал суда с толстыми кипами документов. В течение нескольких месяцев они собирали доказательства того, что Иванишвили занимается подкупом избирателей в регионах. Контрольная палата утверждает, что для подкупа использовались две компании. Одна из них, Global TV, принадлежащая брату миллиардера, в начале этого года получила льготный кредит от банка Иванишвили. Эти деньги пошли на установку в регионах спутниковых антенн. По документам делалось это в рассрочку, то есть клиент брал на себя обязательство выплатить стоимость оборудования в течение нескольких лет, но в некоторых случаях обошлось без этих формальностей. Обвинение располагает письменными показаниями нескольких людей, которые утверждают, что тарелки им установили бесплатно, взяв с них обещание поддержать на выборах оппозицию.
Все это доказывает, что персона по имени Бедина Иванишвили пытался повлиять на выбор простых людей, раздавая им подарки,
заявил на суде юрист контрольной палаты Георгий Амиранашвили. По схожей схеме льготного кредитования еще одна компания, которая руководит родственник Иванишвили, приобрела более 200 автомобилей. Грузинская мечта за символическую плату использовала их во время своей предвыборной кампании в регионах. Адвокаты Иванишвили мало что могли на это ответить. Они пустились в юридическую казуистику, доказывая суду, что по бумагам ни сам банк, ни обе компании, получатели кредита, не принадлежат Иванишвили. Дошло до того, что адвокаты стали утверждать, что у Иванишвили и вовсе нет никакой необходимости кого-либо подкупать, ведь он не сможет баллотироваться в парламент, не имея грузинского паспорта в кармане. Подобный аргумент был столь несерьезным, что судьи, весь процесс упорно старавшиеся держаться невозмутимо, начали улыбаться. После 5 часов заседания, покинув душный судебный зал, представители Иванишвили демонстрировали крайнюю степень раздражения. Завтра суд огласит вердикт. Адвокаты не надеются, что он будет вынесен в их пользу. По закону у Иванишвили остается 3 рабочих дня, чтобы выплатить 150-миллионный штраф. В противном случае на часть его имущества может быть наложен арест. Но лидера грузинской мечты такая перспектива перспектива не пугает, говорит адвокат Иванишвили Сандро Барамидзе.
Бедина Иванишвили уже заявил, что не намерен добровольно исполнять незаконные судебные решения, так что мы ожидаем, что начнется процесс принуждения. Какую форму все это примет, я, честно говоря, заранее загадывать не хочу. Предлагаю дождаться развития событий.
Это был адвокат Сандро Барамидзе. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
К этой теме мы еще вернемся в нашей программе, ну а сейчас продолжаем программу. В республике Адыгея уже пятый месяц не прекращается давление на черкесских активистов и бизнесменов, которые вернулись на историческую родину 20 лет назад. Спецслужбы грозят отнять у них российские паспорта. Общественники из Адыгеи считают, что таким образом власти создают неблагоприятный фон для репатриации сирийских черкесов. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Общественники Адыгеи заявляют о незаконном давлении со стороны республиканского ФСБ на черкесов-репатриантов из Турции, которые проживают на территории России уже более 20 лет. По мнению черкесского активиста Аслана Шазо, давление на наиболее известных в обществе репатриантов началось в феврале, вскоре после того, как к российским властям стали обращаться сирийские черкесы с просьбой о репатриации из объятой войной Сирийской республики. Как правило, переселенцев из Турции обвиняют в том, что у них помимо российских есть и турецкие паспорта, хотя во времена президентства Бориса Ельцина двойное гражданство не было запрещено.
Их вызывали ФСБ, вызывали прокуратуру, допросы, приезжали домой с обысками. Это несанкционированные были обыски. Вырываются из всего этого сообщества вернувшихся наиболее ставшие на ноги, наиболее значимые и зарекомендовавшие себя в общественном движении в том числе. То есть это известные люди. Если они будут так вот выслаться, то это будет бумерангом бить на процесс репатриации. Я считаю, что все эти действия напрямую связаны с тем, что сейчас происходит в Сирии.
Среди местных черкесских общественников распространено мнение, что давление на переселенцев из Турции происходит с целью дискредитации исторической родины в глазах потенциальных репатриантов, чтобы таким образом отбить у них желание вернуться на историческую родину. Примечательно, что из полутора сотен репатриантов, которые сейчас находятся в Кабардино-Балкарии, половина намерена переселиться в Адыгею, где у них есть родственники. Но они предпочли сделать крюк через Нальчик, потому что глава Адыгеи Аслан Какушинов имеет репутацию противника репатриации. Российский олимпийский комитет на протяжении нескольких месяцев забрасывал главу Адыгеи письмами с просьбой принять участие в работе Сочи-центра на Олимпийских играх в Лондоне, где планировалась презентация зимних Олимпийских игр в России. И устроители хотели, чтобы там был отражен и черкесский элемент, танцы, песни и тому подобное. Но, как это ни странно, чиновник Аслан Хакушинов ответил отказом, мол, нет возможностей. Руслан Ачмис, руководитель и главный спонсор благотворительной организации «Нарт», не связывает этот демарш Хакушинова с принципиальной позицией черкеса, протестующего против Олимпиады в Сочи. Он считает это провокацией, говорит Руслан Ачмис.
У него бы духу не хватило бы сказать «нет», если бы ему сказали бы «организуй мероприятие». Значит, так было сказано. Вот ты представь себе, если бы ему Олимпийский комитет сказал и куратор сказал бы «вперед», естественно, он бы в Лондон сам бы побежал бы и плясал бы впереди, несмотря на свои сердечные проблемы.
Не пустили из виду общественники и антикоррупционную кампанию в Кабардино-Балкарии, где местное общество и власти лояльно относились к нуждам переселенцев. По мнению Руслана Ачмиза, создается сразу два негативных фона вокруг репатриации сирийских черкесов. Один для российской власти и общественности, другой для репатриантов, которые, будучи гражданами авторитарного государства, очень чутко реагируют на любые колебания, исходящие от власти, говорит Руслан Ачмиз.
Вот они сюда приехали, статус беженца никто не хочет брать. Вот вопрос. Потому что они боятся сирийский мухабарат. А вдруг, если что? Вот они в Сирии ни слова тебе не скажут про свою проблему. Но они и в Америке тебе не скажут ни слова о проблеме сирийской. В России слова тебе не скажут. Дома и там у родственников проблемы будут, если я что-то скажу. Они поэтому и не берут статус беженца. Тут палка о двух концах.
Недавно на заседании исполкома парламента Адыгеи в очередной раз поднимался вопрос в связи с непрекращением, а наоборот усилением, расширением круга лиц репатриантов, на которых оказывается незаконное давление. Исполкомом адыгейского парламента было решено созвать общественную группу, состоящую из представителей различных общественных и политических организаций республики, и встретиться для обсуждения этой проблемы с министром внутренних дел, начальником управления республиканского ФСБ, премьер-министром и главой республики. Правда, пока дальше принятия резолюции дело не пошло. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из самопровозглашенной республики Абхазия. Вчера распоряжением ее президента Александра Анквап главой администрации Сухумского района была назначена Жужуна Бигвава. Впервые женщина занимает этот пост, традиционно считающийся в Абхазии мужским. О Жужуне Бигвава рассказывает Виталий Шария.
Вчера указом президента Александра Анквапа Владимир Авицба был освобожден от должности главы администрации Сухумского района в связи с достижением пенсионного возраста. Ему уже 72 года. А другим указом новым главой администрации района назначена Жужуна Чаговна Бигвава, 1953 года рождения, до этого работавшая заведующей отделом образования Сухумского района. В общем-то, не бог весть какое событие в информационном потоке, учитывая скромную пригородную роль в Абхазии Сухумского района, а также отсутствие политической борьбы вокруг смены его руководителя. Но в чем-то это событие и экстраординарное. Примечательно, что на сайте «Абхазия Авто», где в последнее время оживленно обсуждают почти каждую новость, которая на нем появляется, первый прозвучавший отклик был таким. Кажется, Жужуна Бигвава – первая женщина в послевоенной Абхазии, которая стала главой администрации района. В чисто мужской компании глав администрации произошли изменения. Что касается Жужуны Чаговны, которая родилась и выросла в самом крупном селе Сухумского района Нижней Ишере, то я знаю ее еще со второй половины 70-х годов прошлого века, когда освещал в газете «Жизни комсомольских организаций республики» и часто общался с комсомольскими работниками. Жужуна, немало лет проработавшая в Сухумском райкоме, осталась в памяти черноволосой, скромной и трудолюбивой девушкой. И хотя она была односельчанкой первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, думаю, что, как говорится, по работе ее лучше знает третий президент. Ведь с Александром Анквабом они из одного поколения, или, как еще говорят, плеяда комсомольских работников республики. Правда, если сравнивать ее со многими другими бывшими комсомольскими вожаками, давно и хорошо известными республиканской общественности, Жужуна Чаговна всю жизнь держалась в тени и была госчиновницей районного масштаба. Для меня стало довольно неожиданным появление ее в начале нынешнего года на телеэкране в качестве участницы теледебатов кандидатов в парламентарии. Но выборы в Ишерском округе номер 19 она проиграла единственному своему сопернику, герою Абхазии Фазлыбею Авицба. И вот неожиданный поворот судьбы, в результате которого она оказалась на весьма серьезной и ответственной, что называется, самостоятельной работе, куда стремятся попасть многие, рассматривающие депутатское кресло лишь как трамплин. Что ж, посмотрим, как Жужуна Чаговна справится с порученным делом. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
14 июня в Тбилиси отметили День защиты лиц с ограниченными возможностями. В то время как власти говорят о прогрессе в деле интеграции инвалидов в общество, НПО утверждают обратное. По мнению представителей этих организаций, решить проблемы инвалидов без ратификации Грузии Международной конвенции по правам лиц с ограниченными возможностями невозможно. Тему продолжит Нона Суварян.
У 30-летнего Давида Хвейрильяни зрение пропало 8 лет, но это не помешало молодому человеку осенью 2010 года покорить гору Гергети, находящуюся у военно-грузинской дороги. Но на улицах Тбилиси у Давида начинаются проблемы. Здесь он не может передвигаться без чужой помощи. Сегодня повторилась обычная для него ситуация.
Я вышел из дома в 8 часов утра. Естественно, в это время никого не побеспокоишь. Но когда я шел к остановке, я думал, хоть бы зрячий помог остановить маршрутное такси. А вы знаете, как они ходят? Их даже зрячие не замечают. Маршрутке нужно несколько раз сказать водителю, чтобы он остановил.
О своих проблемах Давид рассказал на встрече, организованной НПО «Давай дружить». Представитель этой организации Гьедж Варшейшвили полагает, что подобных проблем у инвалидов не было бы, если бы парламент ратифицировал конвенцию по правам лиц с ограниченными возможностями, которую Грузия подписала 3 года назад. Например, табло на каждой остановке, согласно этой конвенции, должно иметь и звуковое сопровождение.
Закон будет обязывать, чтобы важные объекты, например, аптеки, имели пандус. На всех лекарствах должно быть написано Брайлем. Сейчас законодательство такие вещи не регулирует. Все зависит только от доброй воли.
Участники встречи не только критиковали власть, но и подняли проблему отношения общества к лицам с ограниченными возможностями. Оказывается, таких людей ранит зачастую не столь равнодушие окружающих, сколько, напротив, их избыточная жалость. Давид Квирильяни утверждает, что именно такая жалость доводит этих людей до отчаяния.
Первое послание к обществу – это то, чтобы оно воспринимало нас как обычных людей.
Именно такую цель преследовал сегодняшний матч по парабаскетболу во Дворце спорта, который провела организация «Доступная среда». В игре принимал участие 30-летний Мераб Дукашвили, в течение 15 лет прикованный к инвалидной коляске. Он говорит, что в этой стране у него нет возможности ни учиться, ни работать.
Не адаптированы для нас ни улицы, ни те здания, в которых я хотел бы учиться. А если что-то и делается, например, пандус, то не так, чтобы мы могли им воспользоваться самостоятельно. Приходится прибегать все равно к чьей-либо помощи.
Не предназначенные для людей с ограниченными возможностями улицы и транспорт вынуждают их пользоваться собственным автомобилем или такси. Но, как говорит председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Мутар Тоидзе, процесс адаптации инфраструктуры в Грузии для таких людей уже начался. Депутат не преминул указать на то, что в гостинице, в которой он давал интервью у «Эхо Кавказа», туалет, лестница и лифт уже приспособлены к инвалидам. Тоидзе рассказал о причинах, по которым Грузия пока не ратифицировала конвенцию.
Потому что в конвенции есть требования, для выполнения которых необходимо решение политических, экономических и медицинских проблем. Среди медицинских проблем в первую очередь нужно назвать действующую в Грузии классификацию лиц с ограниченными возможностями, которая не соответствует предлагаемой конвенции.
Для перехода на международные стандарты, по словам Тоидзе, необходима долгая и кропотливая работа. При этом, по его словам, многие требования конвенции уже вошли в правительственный план действий. В свою очередь, Министерство юстиции Грузии познакомило общественность с программой трудоустройства людей с ограниченными возможностями, которую ведомство осуществляет уже несколько лет. Фотографии трудоустроенных людей были выставлены в фойе этого ведомства. Однако, несмотря на деятельность властей, положение лиц с ограниченными возможностями остается в Грузии дискриминационным. Так считает народный защитник Грузии, сотрудники которого провели мониторинг ситуации. Вывод оказался неутешительным. Люди с ограниченными возможностями часто становятся жертвами нечеловечного, унизительного, неподобающего к себе отношения. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся к теме, с которой начали нашу программу. Завтра Тбилисский апелляционный суд намерен вынести вердикт по делу Бедины Иванишвили. Я напомню, его обвиняют в подкупе 100 тысяч избирателей, обязав заплатить штраф в размере около 150 миллионов лари. И теперь у нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили. Добрый вечер, Батуно Сосо.
Добрый вечер.
Адвокаты Иванишвили даже не рассчитывают на то, что суд удовлетворит их жалобу. Как, по-вашему, в такой ситуации можно квалифицировать все, что происходит вокруг персоны Бедины Иванишвили и созданной им коалиции? Я имею в виду действия властей.
Конечно, трудно ожидать какое-либо другое решение грузинского суда, кроме подтверждения решения первой инстанции. Другой практики в Грузии просто нет. За последние 10 лет. И в данном случае господин Иванишвили является просто объектом острых нападок не в политической части, не какой-либо дискуссии на предмет будущего Грузии, а просто идет настоящая обдираловка миллиардера, который действует по принципу Кола Бруньона, наверное, помните, героя Ромена Ролана, который говорил: «Терпи, пока ты наковальная, бей, когда будешь молотом». А то, что он собирается стать молотом, у него лично в этом сомнений нет. И все больше и больше граждан Грузии поддерживают его в таком стремлении. И следует признать, что никто иной, как президент Саакашвили и его команда, являются самыми крупными вкладчиками и играют самую ощутимую роль в пиар-компании господина Иванишвили. То уровень несправедливости, который проявляют власти в адрес одного физического лица, конечно, реагирует со стороны избирателей очень негативно, и каждый день растет количество сторонников Иванишвили.
Да, действительно. Да.
Может добиться справедливости в грузинских судах.
Да, действительно, вот в окружении оппозиционного политика уверены, что дело их правое, и, как говорят, и они победят. Ну, дают ли основания для такой уверенности вот две демонстрации, скажем, количество их сторонников в Тбилиси и Кутаиси? И вообще готовы, как вы думаете, эти люди проявить свою решительность и вот в случае, если голоса у них осенью будут отняты, отвоевать их?
Господина Иванишвили и окружающих его политиков нет никакого стремления видеть в каждом гражданине избирателя Грузии Жанну д'Арк или там Джузеппе Гарибальди. Нет. Героев не надо тревожить. Каждый избиратель должен проявить свое личное геройство, иначе это не будет восприниматься в день выборов, когда он остается один на один с избирательной урной и собственной совестью. В этом плане, конечно, надежд у коалиции и сторонников Иванишвили довольно обнадеживающая. И перспектива практически видна. И мы каждым днем со своими решениями суда или нападками там, или инсинуациями телевизионных каналов, находящихся во владении властей, все увеличивается, как я уже говорил, количество тех, которым, может быть, и стоило раньше быть нейтральным, но сейчас уже таких потугов уже не наблюдается, чтобы сохранять себя нейтральным лицом каким-либо в споре, потому что что такое хорошо и что такое плохо, это очень четко видно в нынешней грузинской действительности.
И тем не менее, Батнусусу, многие ваши коллеги, вот приходилось слышать такое мнение, не исключают, что перед выборами Бедзину Иванишвили вообще могут депортировать из страны. Вы не придерживаетесь такого?
Конечно, не только грузинская мечта, но и мечта национального движения Грузии существует в реальности. И часть той мечты, конечно, видеть выборы в Грузии без участия Иванишвили. Для этого есть разные способы. Конечно, им придется все дальше уходить вдаль от правового поля. И иностранные наблюдатели со стран, которые считают себя партнерами Грузии, конечно, они все более активнее стараются наблюдать за настоящими процессами, протекающими сейчас в Грузии.
И тем не менее, простите, вас перебью, у нас буквально остается полминутки, и тем не менее, те же ваши коллеги считают, что не стоит ожидать реакции Запада, поскольку это мертвая зона. То есть вы считаете, что напротив, да, Запад даст о себе знать в нужный момент?
Я думаю так, потому что сам Запад уже чувствует себя ответственным за то, что все эти последние годы их фаворит Саакашвили делал не совсем то, во что они сами верили.
Большое вам спасибо за участие в нашей программе. А я напомню о том, что на линии прямой связи из Тбилиси с нами был политолог Сосо Цискаришвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. В студии работает Кэти Ботюришвили. Ну а сейчас наступило время региональных новостей. С ними, как всегда, Любовь Баматова.
Председатель Народной партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия Ролан Келексаев подал жалобы в Генпрокуратуру и Минюст в связи с ситуацией, связанной с захватом Народной партии. В жалобе Келексаев просит дать Генпрокуратуру и Министерству юстиции заключение и правовую оценку действиям лиц, которые в апреле 2009 года стали участниками незаконных, по его оценке, действий по отношению к Народной партии Южной Осетии. Келексаев рассчитывает на возбуждение уголовного дела, сообщает 15-й регион. В 2009 году, накануне парламентских выборов, Народная партия раскололась на две части, после чего появилась вторая Народная партия, которая и прошла в парламент. Председателем новой партии, на съезде которой с приветственной речью выступил действующий на тот момент времени президент Эдуард Кокойте, стал Казимир Плиев. В ноябре 2011 года Ролан Келексаев заявил, что жалоба в Верховный суд Южной Осетии по поводу захвата партии была направлена еще два года назад, но она также осталась нерассмотренной. Американский дольщик Global TV Александр Ронжес допрашивается в статусе свидетеля. Об этом Интерпресс Ньюс заявил глава администрации МВД Грузии Шата Хизанишвили. На вопрос, в связи с каким делом допрашивается Ронжес в статусе свидетеля, Хизанишвили ответил, что это вне компетенции МВД, и для уточнения деталей журналисты должны обратиться в главную прокуратуру. Александра Ронжеса задержали сегодня в Тбилисском международном аэропорту. Лидер партии «Демократическое движение Единая Грузия» Нино Бурджанадзе встретилась с действующим председателем ОБСЕ, вице-премьером, министром иностранных дел и торговли Ирландии Эймондом Гилмором. Как сообщили «Кавказпресс» в пресс-службе партии, на встрече главным образом внимание было акцентировано на предстоящих в Грузии парламентских выборах. В частности, Нино Бурджанадзе представила председателю ОБСЕ информацию о избирательной среде в стране. Эймонд Гилмор отметил, что для проведения демократических выборов необходимо обеспечение в стране равной конкурентной избирательной среды. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов принял членов юго-осетинской делегации на женевских международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Руководитель делегации Борис Чучев доложил президенту, что по инициативе юго-осетинской стороны в ходе дискуссии рассматривалась правомерность использования понятий «оккупация» и «оккупированная территория», которые с подачи Грузии пытаются ввести в употребление Госдеп, Конгресс и Госсекретарь США, а также некоторые международные организации применительно Южной Осетии и Абхазии. Ни независимые международные эксперты, тем более грузинские представители, не смогли привести правовых аргументов в поддержку мифа о так называемой оккупации, сказал он. По словам Бориса Чучева, также был обсужден вопрос о выработке юридически обязывающего документа о неприменении силы.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Бывший спецпредставитель Ичкерии в Грузии Хизри Алдамов вернулся в Чечню. Он публично покаялся перед Кадыровым и жителями республики, пообещав при этом не возвращаться в Грузию, пока Михаил Саакашвили не уйдет в отставку. О реакции в Тбилиси на это событие Тимур Кихурадзе.
Хизри Алдамов жил в Грузии с 1994 года. Он перебрался в Тбилиси по личному поручению Джохара Дудаева для того, чтобы представлять интересы правительства Ичкерии. После смерти Дудаева он оставался представителем его преемников – Яндарбиева и Маскадова. Когда российские войска в начале 2000-х взяли под контроль территорию Чечни, Алдамов стал представителем правительства в изгнании. Хорошие отношения сложились у него и с правительственными кругами в Грузии. Тем неожиданнее для официального Тбилиси стало внезапное появление Алдамова в Грозном, да еще и в компании Рамзана Кадырова. Покаянную речь Алдамова транслировало центральное чеченское телевидение. Он нахваливал своего недавнего врага Рамзана Кадырова, утверждая при этом, что никакой Ичкерии не существует.
Мне больно осознавать, что я таким бездарным образом потратил все эти годы. Ведь Дудаев, Масхадов, Басаев и их приспешники, которым я верил и преданно служил, не принесли своему народу даже толики пользы. Они сеяли одни беды и несчастья. Я глубоко раскаиваюсь. Искренне прошу прощения у вас, Рамзан Ахматович, и у всего чеченского народа.
Рамзан Ахматович Алдамова вроде как простил и даже похвалил за то, что тот пусть и поздно, но одумался, а также попросил помочь образумить тех чеченцев, которые продолжают выступать против кадыровской власти. Чеченская диаспора за рубежом сегодня пребывает в недоумении, пытаясь понять, что сподвигнуло Алдамова на такой шаг, который очень многие считают открытым предательством идеалов освободительной борьбы чеченцев. Филолог, правозащитница и одна из видных представителей чеченской диаспоры Мека Хангашвили говорит, что знала Хизри Алдамова больше 20 лет. Но у нее нет даже предположений, какие причины могли вынудить его перейти на сторону Рамзана Кадырова.
Что бы ни случилось бы, он не должен был пойти на этот шаг. Значит, он был слабым человеком. Никогда в жизни не смогла представить себе, что он такого сделает.
Мека Хангашвили рассказывает, что долгое время не имела контактов с Алдамовым. За последний год он вообще исчез из поля зрения, не отвечал на звонки, не приходил на встречи. Заинтересовались делом Алдамова и грузинские власти. Его исчезновение, появление при дворе Кадырова – дело рук российских спецслужб, которые будут использовать бывшего ичкерийского политика как оружие пропаганды, направленного и против чеченской диаспоры, и против Грузии, говорит депутат грузинского парламента Нукзар Циклаури. Циклаури, который активно занимается северокавказской тематикой, заявляет, что не верит в то, что Алдамов одним махом перечеркнул все 25 лет жизни, посвященной борьбе за независимость Ичкерии.
Он всегда четко определял негативную роль России на всем Кавказе и в Чечне в частности. Своим последним заявлением он просто перечеркнул свою многолетнюю общественную деятельность. Я не могу сказать точно, почему это случилось. Быть может, это было следствием давления на него или на членов его семьи. Шантаж. Это обычные инструменты воздействия российских властей.
Настораживает грузинские власти и другой аспект. Хизри Алдамов заявил, что не собирается возвращаться в Грузию, пока у власти находится Михаил Саакашвили, не объясняя, впрочем, причин. Грузинский эксперт Мамука Решидзе, который лично хорошо знал Алдамова, считает, что при желании российские спецслужбы могут использовать его для дискредитации грузинского правительства. Алдамов кистинец, он, как никто другой, хорошо знает детали событий, происходивших в Панкисском ущелье в 90-х годах, полагает эксперт. Он в состоянии вынести на публику информацию, которую официальный Тбилиси предпочел бы держать в секрете, заключает Аришидзе. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня во Владикавказе в советском районе, районном суде завершился допрос эксперта экспертно-криминалистического центра МВД Северной Осетии Инги Кокоевой по уголовному делу в отношении сторонника Аллы Джиоевой Владислава Калоева. Адвокаты обвиняемого настаивали, что Кокоева предоставила суду необъективное, незаконное, ложное заключение, в связи с чем их подзащитный должен быть освобожден из-под стражи. За ходом процесса следила наш корреспондент Жанна Тарханова.
Владислав Калоев, арестованный в декабре прошлого года по обвинению в хранении наркотиков, останется за решеткой как минимум до 29 июля. Сегодня суд продлил ему срок заключения под стражей до конца следующего месяца. Защита Калоева продолжает настаивать, что эксперт-криминалист Инга Кокоева нарушила закон. Как должностное лицо она не имела права уничтожать вещественные доказательства. Ватные тампоны, использованные при проведении смывов с рук Калоева. Повторно провести их анализ уже невозможно, говорит адвокат Казбек Хутинаев.
Она уничтожила тампоны целиком. Второй раз они не подлежат исследованию. То есть она умышленно это сделала. То есть нет возможности убедиться, что в этих тампонах что-то было, потому что она говорит, Вот здесь было, уже нету. В любой момент может возникнуть необходимость проведения дополнительной экспертизы. А для этого вещдок уничтожать нельзя. Она его уничтожила. И тем самым она совершила преступление 228 со значком 2. Это, по-моему, там до... по-моему, до 5 лет.
При этом для осуществления всех своих действий Инга Кукоева должна брать соответствующее разрешение у следователя. Она этого также не сделала. Адвокаты не сомневаются, что в целом действия эксперта носили незаконный характер, и экспертное заключение должно быть признано ложным. Соответственно, Калоев должен быть немедленно отпущен.
И на основании ее незаконно проведенного исследования и дальнейшего вынесения экспертизы, заключения эксперта, у нас Калоев сидит в тюрьме. Только из-за нее. Второе. 307 статья УК говорит о недопустимости выдачи экспертам заведомо ложного заключения. Она выдала заведомо ложное заключение.
Продолжает Казбек Хутинаев. По мнению адвокатов, судебный процесс зашел в тупик. Судья Земфира Губаева понимает, что дело разваливается. Судебно-химическая экспертиза проведена с серьезными нарушениями законодательства. Поэтому она оповестила защиту о назначении судом повторной экспертизы. Учитывая то, что Кукоева уничтожила только один из двух объектов исследования – тампоны, дополнительной экспертизе будет подвергнута якобы обнаруженное у Калоева гашишное масло. По мнению адвокатов, в дополнительной экспертизе необходимости нет. Если экспертиза сделана с нарушениями, ее нужно аннулировать, и, следовательно, подсудимый должен быть освобожден. Однако суд и прокуратура отпускать Калоева явно не намерены, поэтому была назначена повторная экспертиза уже за пределами Северной Осетии. На это уйдет еще один месяц. Таким образом, суд хочет затянуть время, видимо, в расчете на получение новых доказательств вины Калоева. Очередное заседание суда назначено на 20 июня. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Голоса». Сегодня ее ведет наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева. На улицах города у прохожих она спрашивала о том, что они думают о первых месяцах правления нового президента.
Эти первые месяцы правления нового президента казались успешными или нет?
Я думаю, что нет, потому что он еще до сих пор не собрал свое правительство. Он еще не утвердил, и это очень долго. Это, я думаю, неправильно, это неэффективно. Потом нужно оставлять профессионалов, которые работают, а не так, чтобы ты стал президентом и всех снимать.
Значит, кого вы можете сказать, что вот этого министра не стоило снимать и заменять?
Допустим, Наурский район начальника Габараев Инал. Весь Наурский район уважал этого человека. Он работал хорошо.
Первые месяцы правления нового президента, на ваш взгляд, они удачные?
Удачные. Вот смотрите, какой пик. Неудачный, конечно.
Он должен был решить эту проблему уже?
Ну, конечно, да.
А почему еще вы еще, по каким показателям?
Больше не по каким.
Это, конечно, не к президенту относится, не его работа. Но вот чем я недовольна. За городом совсем никто не следит. Вот уже 10 лет в нашем дворе постоянно прорывает канализацию. Приезжают, латают кое-как, и через 2 дня ее опять прорывают. Сейчас тоже из-за этого ходила. А что президент? Совсем еще немного работает. Что можно сказать? Надеемся, что все будет хорошо. Но хорошего пока мы ничего не видим.
Пока не видно ничего, но мне кажется, что улучшение будет.
А из чего вы будете исходить? Вот почему вы будете судить в первую очередь?
В первую очередь я не указываю президента, но должны начать с того, что, как обещали, что будет консолидация общества. И вот это не видно нигде. Составляют всякие списки, уволить их. Не все с этого города, не все осети, мы все здесь живем. Эдуард Джабеевич половину выгнали, потом Чибиров выгнал. Сейчас это пришли, они тоже вот пока не выгоняют, но я не знаю, что дальше будет.
Я особенно категорично теперь настроена, потому что сегодня я узнала о том, что мое рабочее место сокращено, и я вообще в неистовстве от всего, что происходит. Ну, это что лично меня касается. Сегодня идут повальные сокращения, ничем не обоснованные. Это все делается в верхах, не спросясь никого. В любом случае, надеюсь, что как-то ситуация исправится или там место предоставят или что-то.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Организаторы ежегодного молодежного форума «Интердиалог» собрали в Сухуми пресс-конференцию, чтобы рассказать о том, как готовятся к его пятилетию. «Интердиалог» — это мероприятие, которое проводится с 2007 года Абхазским госуниверситетом и Нижегородским университетом имени Лобачевского по традиции осенью. В октябре 2012-го планируется собрать 200 участников из России, Турции, Хорватии и самопровозглашенных республик Абхазия и Приднестровье. Подробности в репортаже Марианны Котовой.
К своему пятилетию «Интердиалог» станет по-настоящему международным. Организаторы уже пригласили молодых людей из Приднестровья, Хорватии, а также представителей абхазской диаспоры из Турции. По словам помощника ректора Нижегородского университета Александра Ушакова, в этом году на форуме большое внимание будет уделено истории государств и их взаимоотношениям. Как он говорит, в России должны больше знать о русско-кавказской войне. Говорит Александр Ушаков.
Да, были конфликты, да, была Кавказская война. Но это наша история, история общих народов. И если мы, молодежи, не будем говорить о том, что происходило 150 лет назад, наверное, молодежь в последующем нас спросит, а почему вы не сказали, что были эти события? Да, в России об этом неизвестно. Неизвестно о том, что абхазский народ в каком-то моменте оказался разделенным. Но об этом надо говорить, об этом надо помнить.
Как рассказала председатель комиссии по проблемам молодежи Общественной палаты Нижегородской области Елена Чумакова, большое внимание будет уделено культурам каждого народа, представители которого соберутся на интердиалоге. Национальные танцы, кухня, фольклор и современное искусство станут предметами обсуждения на встречах молодых людей из разных стран, рассказывает Елена Чумакова.
Безусловно, это будет не только взгляд в прошлое, но и взгляд в будущее. И то, что нас должно ожидать, что предстоит в развитии экономики обеих стран и в развитии наук.
А заместитель главного редактора Нижегородской газеты «Новое дело» Вадим Андрохин заметил, что «Интердиалог» – отличная площадка для обсуждения важных международных вопросов, так как Абхазия в настоящее время стоит в центре геополитических интересов многих стран. По его словам, сегодня в российской провинции мало интересуются внешней политикой, и подобные форумы помогут молодежи ориентироваться в современном мире, говорит Вадим Андрохин.
Народ интересуется делами семьи, максимум своего района, региона, на будущий интерес человека даже на региональную политику, то это прошу усилиться, чтобы выпадать, то вы используете политику, как вот их касается.
200 человек, 60 из которых представители абхазской молодежи, примут участие в 5-м юбилейном форуме «Интердиалог», как всегда в октябре, когда погода в Абхазии особенно благоприятна для культурно-образовательной деятельности. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
К международным событиям. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила сирийские правительственные силы в убийствах гражданских лиц, что, по мнению правозащитников, может расцениваться как преступление против человечности. «Международная амнистия» призывает принять немедленные меры по прекращению насилия в Сирии, в частности, заявляя о необходимости прекратить поставки в страну вооружений. Этот вопрос в последние дни был причиной резких заявлений США и России в адрес друг друга. В самой Сирии, между тем, продолжается кровопролитие, рассказывает Валентин Барышников.
Международная амнистия заявляет, что ее исследователи задокументировали систематические убийства мирных жителей правительственными силами в 23 городах и деревнях в провинциях Алеппо и Идлиб в апреле и мае. Утверждается, что речь идет о нападениях, организованных в рамках правительственной политики, что может быть расценено как преступление против человечности. 70-страничный доклад основан на интервью с более чем 200 людьми, включая родственников тех, кто был убит, и тех, чьи дома были сожжены. Донателла Ривера, советница международной амнистии, дважды за последние два месяца побывавшая в Сирии без разрешения властей, заявила в среду агентству Рейтер.
Всюду, где я бывала, в каждом городе, каждой деревне было одно и то же. Короткие, но очень жестокие рейды крупных подразделений, во время которых солдаты устраивали внесудебные расправы над молодыми людьми, сжигали их дома, а тех, кого они арестовывали, потом пытали в местах заключения. И это действительно повторялось в каждом городе и деревне. Подавляющее большинство нарушений было совершено правительственными силами и связанными с ними полувоенными формированиями против гражданского населения.
В своем докладе Международная амнистия призывает принять немедленные меры, чтобы остановить насилие в Сирии. Особо правозащитники обращаются к Китаю и России с призывом немедленно остановить поставки вооружений и военную помощь сирийскому правительству. Вопрос о поставках оружия в Сирию стал поводом для заочной полемики глав внешнеполитических ведомств России и США. Во вторник госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Россия поставляет сирийскому режиму боевые вертолеты, что способствует эскалации конфликта. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду во время поездки в Иран.
Мы сейчас завершаем выполнение давно подписанных и оплаченных контрактов. Все эти контракты касаются исключительно средств противовоздушной обороны. Мы не нарушаем никаких международных договоров. Мы не поставляем ни в Сирию, ни куда-то еще вещи, которые используются в борьбе с мирными демонстрантами. А поставляем только то, что потребуется Сирии в случае вооруженного нападения на нее извне.
Клинтон в среду выступила в Вашингтоне с новым заявлением.
Россия говорит, что хочет восстановления мира и стабильности, что у нее есть жизненно важные интересы в регионе и взаимоотношения, которые она хочет сохранить. Россия ставит все это под угрозу, если она не начнет немедленно действовать более конструктивно. Настало время для всех членов международного сообщества, включая Россию и всех членов Совета Безопасности ООН, вести разговор с Асадом с единых позиций и настаивать на прекращении насилия.
В четверг в Сирии продолжалось кровопролитие. По данным организации «Сирийское наблюдение за правами человека», взрывы и боевые столкновения произошли в столице страны Дамаске, городах Идлиб, Хомс, Дераа. Сообщается о погибших мирных жителях, повстанцах и солдатах правительственных сил. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама». По материалам русской службы «Радио Свобода» ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В Польше начались судебные процессы над арестованными 12 июня накануне матча Польша-Россия болельщиками, принимавшими участие в столкновениях на улицах Варшавы. Несколько из них уже приговорены к заключению. Рассказывает Алексей Заковицкий.
Накануне открытия чемпионата Европы по футболу российские болельщики обратились к властям Варшавы с просьбой обеспечить безопасность своего марша перед матчем Польша-Россия. Таким образом, они намеревались отпраздновать День России 12 июня. Словесные перепалки начались уже на Варшавском кольцевом перекрестке имени генерала де Голля, откуда болельщики направились к национальному стадиону по мосту через реку Висла, разделяющий Варшаву на две части.
Цветали яблони и груши.
Псевдоболельщики с одной и с другой стороны провоцировали друг друга. Затем в ход пошли камни, кулаки. В драке принимала участие наиболее агрессивная часть болельщиков в количестве около 100 человек. Часть из них в масках. Полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ. По словам представителя столичной полиции Матия Карчинского, около 185 псевдоболельщиков, в большинстве своем граждан Польши, но также и россиян, задержаны. Около 15 человек, прежде всего полицейских, получили ранения. Задержания продолжались даже после окончания матча. Полиция опасалась, что болельщики встретятся в условленном месте, чтобы устроить массовую драку. У некоторых из арестованных были изъяты кастеты и дымовые шашки, говорит инспектор Мариуш Соколовский. Полицейские реагировали на хулиганские выходки как польских, так и российских псевдоболельщиков, которые не сумели отнестись с уважением к этому празднику спорта, которым, несомненно, является чемпионат Европы по футболу. Реакция полиции была немедленной и решительной. Хулиганов удалось усмирить. Между тем, сегодня в интернете распространено заявление польских болельщиков, которые приносят извинения россиянам за оголтелых псевдоболельщиков, которые вели себя неприемлемо, и уверяют, что россияне всегда будут в Польше желанными гостями. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Рубрика «Панорама». Министр экономического сотрудничества и развития Германии Дирк Нибель, партия свободных демократов, оказался в центре скандала из-за неуплаты соответствующего таможенного сбора за привезенный в Германию из Афганистана ковер. История вызвала обсуждение в Бундестаге, но, несмотря на принесенные министром извинения, делом начала заниматься прокуратура. В случае предъявления министру официального обвинения, его отставка, которую потребовали представители оппозиции, может стать неизбежной. Рассказывает Юрий Векслер.
Благодаря дотошности журналистов журнала «Шпигель» стало известно о, казалось бы, незначительном факте, который, однако, вскоре вызвал бурную реакцию в прессе, затем вынужденную реакцию в правительстве и вслед за ней, по инициативе оппозиции, нелицеприятное обсуждение случая в парламенте. Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Дирк Нибель, находившийся с официальным визитом в Афганистане, купил там ковер размером 9 квадратных метров и весом 30 килограмм и попросил главу разведки Германии Герхарда Шиндлера привезти этот ковер на своем служебном самолете. Затем ковер перекочевал, минуя таможню, в служебный автомобиль министерства и вскоре был привезен домой к министру. Дирк Нибель объявил происшедшее недоразумением и сообщил, что он уже внес в казну соответствующий таможенный сбор. Представитель разведки сказал, что его ведомство считало ковер официальным подарком правительству Германии. Это противоречит, однако, заявлению самого Дирка Нибеля, что Герхард Шиндлер оказал ему дружескую услугу. Попытки представителя министерства Рольфа Штельтемайера защитить своего шефа перед прессой выглядели малоубедительными. Несколько ковров были принесены господину Нибелю в посольство Германии торговцем лично. На этой фразе Штельтемайер был прерван вопросом, с каких это пор посольство является местом, приемлемым для торговли коврами. Представитель МИДа Германии Андреас Пешке вообще не нашел объяснения случившемуся. А представитель Ангелы Меркель Штефан Зайберт заверил от имени канцлера, что она уверена, что то, что было упущено при ввозе в страну этого ковра, будет как можно скорее и в полном объеме проделано. Это и было проделано Дирком Нибелем, но обсуждение в парламенте оказалось неизбежным. Это обсуждение продемонстрировало большее искусство защиты интересов и репутации Нибеля со стороны руководства его партии свободных демократов. Генеральный секретарь партии Патрик Дёринг представил историю как пример, демонстрирующий лучшие стороны либеральной политики. Коллега Нибель после своей официальной программы пребывания в Афганистане выразил желание в свободное время посетить один из рынков. Представители нашего посольства из соображений безопасности отсоветовали ему это делать. И тогда он решил поддержать средний класс и ремесленников в стране. То есть министр, по мнению своего партийного руководителя, поддержал покупкой ковра средний класс в Афганистане. Депутату от партии социал-демократов Барбаре Хендрикс, прошлым заместителю министра финансов правительства Шрёдера Фишера, уплаты таможенного сбора оказалось недостаточно, и она спросила Дирка Нибеля: «Оплатили ли вы расходы по доставке вашего ковра? Если же Министерство разведки не выставило вам счет, то вы обязаны по закону транспортные расходы официально занести в доходную часть своей налоговой декларации. А это вы уже сделали?» Сам министр не стал искать отговорки и заявил: «Я совершил ошибку, за которую несу личную ответственность. Я принес извинения и приношу их сегодня перед депутатами Бундестага еще раз». И добавил: «И вы можете быть уверены, дорогие коллеги, глубоко уважаемые мной дамы и господа депутаты, что никто не досадует по поводу этого происшествия больше, чем я сам». Выступление Дирка Нибеля продолжалось меньше 2 минут. Оппозиции это не показалось достаточным. Представитель социал-демократов по вопросам экономического сотрудничества Саша Раабе повторил требования своей фракции в Бундестаге об отставке Нибеля. Представительница фракции «Зеленых» Уте Коши говорила о нанесенном Германии политическом ущербе, так как общественность, по ее словам, вправе задаться вопросом, не использовал ли министр свое привилегированное положение в корыстных целях. Другие представители оппозиции критиковали отсутствие верного политического стиля и чутья у Дирка Нибеля. Депутат от левой партии Хайки Хензель заявила: «Господин Нибель находился в зоне войны, там, где ежедневно гибнут люди. Приобретение ковра во время официальной поездки в такой регион я нахожу неподобающим действием». Депутаты от фракции партии ХДС-ХСС не выгораживали министра от коалиционной партии либералов, но в свою очередь обвинили оппозицию в попытках сделать из мухи слона. Депутат Сибила Пфайфер заявила: «Нам всем следует подумать, идет ли на пользу нам, нашей политической культуре и нашей демократии стремление любую ошибку представителя другого лагеря представить как политический скандал. Не лучше ли использовать наше время и энергию для решения более важных для страны проблем?» Обсуждение в парламенте состоялось. Теперь слово за прокуратуру. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Рубрика «Панорама».
Материалы для рубрики «Панорама» подготовил Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Утюришвили. Всего вам доброго и до завтра.